Сейчас у нас в Израиле предвыборная кампания перед муниципальными выборами. И я от нескольких человек услышал такие как бы мудрые слова, что я лицо не политическое, политика — это грязное дело. И как бы я не хочу в это ввязываться, не хочу с этим иметь никакого отношения, к этому иметь никакого отношения. Я вообще, кто-то мне сказал, что я вообще на выборы не хожу. Вот, когда я сказал, что нашему человеку нужно помочь, он говорит, я готов помочь. Вот, но вот, допустим, плакат у себя вешать не хочу. Хорошо, а чем ты можешь помочь? Говорит, я не знаю. Говорит, политика вообще грязная. На этот счет мне, во-первых, попалась очень приятный афоризм Аркадия Давидовича, что если лишить права голоса тех, кто не голосует, они заголосят. То есть люди, как бы, когда имеют право голоса, да, вот, они его используют, чтобы не голосовать. Вот, но если их этого права голоса действительно лишить, то их активность сильно изменится. Вот. А если говорить серьезно, то подход «политика — грязное дело» — это психология христианства. То есть христианство провозгласило отделение религии от государства, что главная концепция – это спасение души от грязи этого мира. Вот. И, соответственно, правильно как бы для человека стараться поменьше запачкаться в этом мире, чтобы сохранить свою душу чистой. Значит, этот подход впитался в отдельные слои еврейского общества, хотя это не еврейский подход. Еврейская концепция – это тикун олам, это доведение мира до совершенства. И политика – это не грязное дело, а это инструмент, один из инструментов исправления этого мира. Вот. И если этот инструмент грязный, значит, инструмент надо очищать. Вот. Но есть вещи, которые без этого инструмента не сделать. Так как сейчас у нас близится сразу несколько годовщин, там 8 ава – это годовщина смерти Рава Ицхака, 9 ава – это всенародный траур. Масса трагедий произошла 9 ава в еврейской истории, 10 ава – это выселение евреев из Гуш-Катифа. Вот. Значит, вот выселение евреев из Гуш-Катифа. Тогда, в 2005-м, я опубликовал статью, написал статью и опубликовал под названием «Религия и политика». Я тогда очень мягко сказал, что еврейский подход не может быть аполитичным, еврейский взгляд на жизнь, и привел отрывок из Танаха, где самое начало карьеры царя Шауля, когда его пророк Шмуэль помазал на царство, и Шауль пошел, вернулся пахать на поле своего отца, и, возвращаясь с поля, он видит, что сидят, плачут какие-то люди, и возле них стоят еще какие-то люди. Он подходит, спрашивает, что случилось. Вот, и рассказывают, что вот эти вот, которые сидят и плачут, это посланники города Явеш-Гилад, который когда-то отсиделся и не участвовал в истории, когда в колене Бениамина произошла страшная несправедливость, Пелегиш Багива, и когда весь народ, все колена пошли к колену Бениамина требовать справедливости, и пришлось даже воевать 11 коленом с коленом Бениамина, этот город остался в стороне. Вот. Прошло пару десятилетий, и враги подходят к этому городу большой армией, и жители этого города понимают, что у них нету сил воевать с целой армией, и они готовы сдаться. Вот. Но царь страны, которая наступает, он, имя примечательное, Нахаш, он им говорит, что я приму вашу капитуляцию, только если вы согласитесь каждому мужчине в вашем городе выколоть правый глаз. И сделаю это унижением для всей вашей страны. И они говорят, дай нам время, мы разошлем послов. Если кто-то придет нам на помощь, то мы выйдем с тобой воевать. Если никто не придет, то мы примем твои условия. И они разослали послов. И эти послы ходят, вот, и плачут. И все на них смотрят и идут дальше. И вот на царя Шауля напал Руах Акодеш, то есть он почувствовал какое-то божественное присутствие, и в этом состоянии он берет двух быков, на которых он пахал, разрубает их на 12 кусков, дает вот этим вот посланникам, говорит, пройдите по всем коленам, и в каждое колено вот, бросьте кусок этого мяса. И скажите так, кто сейчас не поднимется на войну за Шаулем и Шмуэлем, то есть он называет свое имя, которое для народа ничего не значит, но он за ним ставит имя пророка, который уважаем во всем народе. Он говорит, кто сейчас не поднимется за Шаулем и Шмуэлем, так поступлю с быками его. Значит, могу сказать, что несколько десятилетий до этого, читая эту вещь, я не понимал, это разные категории. Там речь идет о спасении жизни, а он пугает людей не тем, что их жизни что-то будет угрожать, а пугает тем, что будет нанесен ущерб их материальному благополучию. Так поступлю с быками его. Это в еврейской юриспруденции разные категории. Диней нефашот – вопросы жизни и смерти, и диней мамонот – вопросы материальные. Вот. Но Шауль именно поступил так, и в результате собирается весь народ, все мужчины собираются, идут воевать, и написано, что там двое не бежало даже в одном направлении. из той армии, которая окружила тогда этот город Евешги. И после этого уже весь народ кричит, что вот действительно этот человек достоин стать царем в народе. А Долгушка Тифа я это не понимал. Когда в СМИ начала подниматься истерия о том, что государство тратит огромные средства, чтобы там охранять и поддерживать вот этих вот там 10 тысяч человек или еще даже меньше. То есть как только ликвидируем эти поселения, сразу каждый израильтянин почувствует это на своем кошельке. Потому что все мы сможем зажить благополучно и не будем рисковать своими солдатами, а главное, не будем тратить такие огромные средства. Вот. То есть каждый гражданин Израиля выиграет от этого, каждый пенсионер выиграет от этого. Вот. И все в это свято верили. Вот. Настолько, что одна русская пенсионерка в городе Нагория за оранжевую ленточку на руке мне в лицо крикнула «фашист». До того народ дошел. Вот. Когда через год уже после Гуш-Катифа началась вторая Ливанская, вот, и пошел массовый обстрел севера страны, мне очень хотелось поехать на Нагорию, найти эту женщину и спросить, ну, как бы, можешь повторить эти слова или не можешь? Вот. Не было времени просто. В армии позвали. Значит, так вот, получается, то есть я тогда написал очень мягко. Я написал, что видно, есть какая-то логика в том, что какой-то урок божественный в словах Шауля, что тот, кто сейчас не поднимется защищать тех, кто в беде, материально пострадает. Вот. Я так мягко написал. Даже не, по-моему, не упоминая слово «Гуш-Катиф» в статье. Я могу посмотреть, проверить. Вот. Результат на мою статью был такой, что когда я вернулся из Гуш-Катифа, вот, значит, два русскоязычных религиозных лидера, один был раввином у Рава Маргалита, а второй был главой общинного центра религиозного. Значит, второй быстро мне объявил, что так как я влез в политику, то у меня больше нет места, где я могу давать лекции людям. У меня не было своего места, я давал у них лекции. Я остаюсь без места для лекций. Вот. А первый, который Раф, так как благодаря связи с Равом Маргалитом, главным ашкеназским раввином Кармеля, мне было разрешено свою газету печатать в его школе. Вот. Мне было в этом отказано и попытались вообще сказать, что они закрывают мою газету. Я сказал, что как бы закрыть вы не можете, потому что она к вам не имеет отношения. Вы можете отказать в печати, да. Вот. Значит, и в ближайшее время я после этого печатал за Маасер свой и Рава Векадиши. Значит, но если мы вернемся опять к теме как бы политика и религия, да, опять же, какая их была мотивация? Мы религиозные люди, мы вне политики. Вот, политика – это грязное дело. Значит, если посмотреть на это с позиции биологии, да, то есть человек может быть сравним с клеткой в организме. Человек в обществе как клетка в организме. Вот. И умная клетка, клетка, которая понимает всю глупость вообще того, что происходит в организме, в принципе, как и клетка-эгоист, которая говорит, как бы я никому ничего не должна, я живу только для себя. Вот. Эти клетки в организме являются раковыми. То есть представьте себе умную клетку в организме дурака. Да и не только дурака, любого человека. Вот, ты живешь, у тебя эмоции, у тебя какие-то решения, которые, может быть, потом окажутся и не совсем логичными, не совсем разумными, не совсем верными. Вот. А если в тебе сидит какая-то клетка и говорит, ну, как бы, дурак, я не хочу в этом участвовать. Клетка моего организма. Вот. Как бы, если она в этом не участвует, значит, это чужая для меня клетка. Поэтому в биологии нету умной аполитичной клетки в организме. Нету. Вот. То есть куда идет человек, туда идет и клетка, каждая клетка его организма. Чем он живет, тем живет каждая клетка его организма. Да, уникальная вещь, связанная именно с сотворением человека, что Бог дал человеку свободу выбора. Вот. То есть у человека есть свобода выбора, чего нету у клетки. Но свобода выбора фактически, она в том, в какие общественные отношения вступать. И получается, что демократия, да, это проявление свободы выбора, которое дано только человеку. В животном мире такого нет. Но вопрос, где границы демократии или анархии. Анархии не как беспредела, я имею в виду, а в ключе, что анархия – это все-таки не нарушение прав и свобод другого. В рамках этого я могу делать все, что хочу. Вот. Вопрос, что из этого соответствует духу Торы. Вот. У меня был на этой неделе интересный разговор с одним равом, не буду его называть, на всякий случай. Значит, мы проговаривали ситуацию в одной очень хорошей, да, хорошей, молодой, достаточно еврейской общине Кармеля, Кипа-Сруга. Значит, там поначалу первый рав, которого они пригласили, значит, был совет общины, и совет общины связался с искал раввина, и там один европейский раввин отозвался, значит, совет общины его как бы пригласил, послушал, посмотрел и приняли. на должность и в результате привели как бы в синагогу, сказали, вот знакомьтесь, это наш новый раввин. Точнее, наш раввин, это был первый раввин, по-моему, вообще. Это был очень успешный опыт, человек действительно много всего сделал. Потом он нашел более интересную работу равом одной европейской столицы, и место освободилось, но это место начали заново искать человека. Человек, который захотел бы заинтересовался этим местом, очень уважаемый человек в Израиле, глава раввинского суда, человек, который много построил организаций, человек известный, замечательный, и как бы понятно было, что он не пешка, которая там как бы будет только давать по субботам дрошу в синагоге и там посреди недели еще какой-нибудь урок. Вот. А он изменит все как бы противостояние сил в религиозном истеблишменте города, и он сюда введет новые организации религиозные, которые послужат развитию этого города. Вот. Но это было как раз время короны, и совет общины решил, что, наверное, лучше, чтобы все молящиеся синагоги участвовали в выборе нового раввина. Результат. Тому человеку отказали, потому что сказали, что нам нужен молодой раввин. Вот. Нашли молодого раввина, привезли, кажется, из Польши. Вот. Который был молодой, симпатичный, хорошо читал Тору, давал дрошу по субботам. Вот, провал полнейший. Все это почувствовали, и он сам быстро сбежал отсюда. Значит, вот этот вот раввин, с которым я это обсуждал, значит, он мне это объяснил следующим образом, то есть так как я его в свое время познакомил с процессуально ориентированной психологией, он говорит, вот смотри, есть исключения, вот посмотри, хорошо, демократично, все молящиеся синагоги участвовали в выборе рава, процесс хороший, процесс правильный, а результат неправильный. На что я ему тут же сказал, знаешь, говорю, тут процесс неправильный. Потому что у нас в Торе тельца сделали золотого демократическим путем, то есть Моше поднялся на гору, вот, а народ по большинству проголосовал за тельца. Когда возвращаются разведчики, 10 против 12, 10 против 2, ругают землю Израиля, 2 против 10, говорят, нет, все нормально, все правильно, Бог с нами, надо идти и завоевывать. В результате весь народ плакал в ту ночь. До сих пор отмечаем эту ночь суточным постом 9 ава. По большинству, демократическим путем. Те двое, которые пытались как-то образумить народ, народ их чуть не забросал камнями. Вот. Только то, что спустилось облако, божественное присутствие, пошел голос Бога, Это все остановилось демократическим путем. Бунт Пороха и бунт после Пороха тоже были как бы гласом народа. Значит, как бы Тора нам показывает, что демократия, она имеет определенную границу. Вот. А теперь в силу того, что да, представитель нашей общины участвует в муниципальных выборах и имеет очень хорошие шансы, вот, то я да, да, активно связан с политической картой в городе. Хотел ли я этого, не хотел, это уже никого сейчас не волнует. Вот. И все-таки я попытался как бы осмыслить, хорош ли этот процесс. Вот. Значит, мой учитель, один из моих учителей, Рафьёэль Шварц, Зихроно Левраха, он в одной из своих книг сформулировал такую идею, что войны и эпидемии – катализаторы Тикун Олам. То есть большие войны и смертоносные эпидемии, пандемии – это катализаторы движения человечества к совершенству. И он подробно это объясняет. Ну, всем понятно, что война всегда стимулировала технологии, что масса полезных для человечества технологий было создано именно в военных целях и только потом как-то использовано в конверсии, в мирных целях. Значит, но даже элементарно, вот Рафьёэль приводит пример с эпидемией чумы в средние века в Европе. Чума в средние века выкосила примерно половину Европы. Там были регионы, там во Франции, в Англии, в Германии, где вообще в лучшем случае выживал один из села. Потрясающий эффект после. Вот эти вот один из села, и шли, искали другого живого. В результате после этого всплеск городской цивилизации, всплеск ремесел, искусства и открытие первых университетов. Да, при монастырях, но это уже первый университет. Каждая серьезная война, она меняла картину человечества. И после уже люди были чуть-чуть не такими, как были до. Или сильно не такими, и чуть-чуть из этого шло какое-то улучшение, приближение к идеалу. Рав Ицхак Зильбер, Зихроно Левраха, приводя список трагических событий, произошедших 9 ава, он говорит, что 9 ава 1914 года была объявлена мобилизация в России, а 9 ава 1917 41 года было первая концентрация евреев, первое гетто закрывали. Или 39-е, я не помню, через какого года, более точно. Так вот, то есть то, что делает рав Ицхак, он говорит, что посмотрите, как бы и Первая мировая война стала страшной трагедией для еврейского народа, и Вторая мировая война стала страшной трагедией. И между ними есть определенная связь. Но если мы посмотрим сейчас чуть-чуть шире, посмотрим эту связь, то начиная с эпохи Возрождения, есть страны европейские, типа Голландии, Германии, Англия к ним присоединилась, которые передовые страны, страны, в которых хорошими темпами развивается промышленность, технологии, соответственно, вырастает, вызревает буржуазия, появляются фабрики, заводы. А часть стран, как Польша, Венгрия, там, Румыния, Россия, остались, в принципе, по большинству своему местечковыми. И, соответственно, Первая мировая – это война стран, которые более сильные, более продвинутые, чтобы захватить и подчинить себе страны, которые отстали в этой технологической гонке. Первая мировая война дала ряд новых технологий, и Первая мировая война перекроила, качественно перекроила карту Европы. И фактически, как результат Первой мировой войны, проигравшая Германия, один из мировых лидеров научно-технического прогресса и культурного прогресса, вот, в ней в результате вызревает фашизм, проигравшая Россия революционное движение, формируется вторая система, которая не во многом уступала немецкой. Проходит всего там меньше 30 лет, и в результате Вторая мировая война, в которой из все-таки, если говорить, там, сравнивать фашизм и сталинизм, все-таки фашизм шел на тотальное уничтожение еврейского народа, а сталинизм, по крайней мере, поначалу не сильно разбирал по национальному признаку. Поэтому для евреев все-таки все-таки Советский Союз был предпочтительнее, давал хоть какой-то шанс на выживание. Но после Второй мировой, получается, формируются уже два блока. Советский лагерь сильно расширяется, да? И противостояние уже так называемому Западу, который сейчас называется коллективным Западом. В результате этого противостояния потом по чуть-чуть, да, рухнет Советский Союз, значит, развалится соцблок, и возможно, что мы сейчас стоим на таком моменте истории, когда мы, может быть, даже застанем конец империи зла. Посмотрим. Но это все происходит за какие-то там несчастные там 120 лет. Сколько тысяч лет там шли какие-то войны. Посмотрите, как психология людей и общественных систем продвинулась за вот эти вот 120 лет. Я так огульно беру 120, так, можно уточнить. Да? Значит, итого получается идея Рава Йоэля о том, что войны и эпидемии являются катализаторами тикун олам, как бы идея, которая звучит логично. Продолжая эту идею, развивая эту идею, я говорю, что выборы тоже являются такими же катализаторами. Посмотрите выборы в Израиле. Википедия пишет, что в Израиле были 5 раз выборы в Кнессет за 3,5 года. То есть это с середины 19 по ноябрь 22 года. 2022. 5 раз за 3,5 года страна шла на выборы. Конечно, весь мир смеялся, и особенно русский мир. То есть, ну, что это за страна, где столько раз выборы назначаются? Даже для Америки это было смешно. Но посмотрите, какие за эти 3,5 года, или вот еще прошло, допустим, полгода после последних выборов, какие качественные изменения произошли. Сначала провал ультралевых. Мерец не проходит электоральный барьер. Потом серьезные, быстрые изменения. Значит, Беннет Смотрич в национально-религиозном лагере. В конце концов, они раскалываются. В конце концов, они оказываются по разные стороны баррикад. То есть мы видим дальше крах партии «Авода». Не проходит электоральный барьер, получает 4 мандата, не проходит в Кнессет. Центристы, оторвавшиеся от поселенческого движения, терпят крах. Такие надежды многие подавали на Беннета и Шакет, больше, может быть, даже на Шакет и все. То есть они уже навсегда сошли с политической карты. Мы видим, что страна за эти 4 года объективно перешла от многопартийности к двум блокам. Важно не столько, за какую именно партию ты голосуешь, важно, за какой блок ты голосуешь, левый или правый. И как бы левый не называл себя центристами, все равно, как бы, есть левый и есть правый. И сейчас, как бы, несколько раз подряд, когда все-таки правый блок зарабатывает чуть-чуть больше общественного доверия, чем левые. Вот. Левые элиты, потеряв поддержку большинства, сейчас безуспешно сопротивляются крушению власти богатств. И страна вдруг постфактум, все осознали, что нас не спросив, оказывается, там в середине 90-х просто изменили политический строй Израиля, ведя конституционную республику, сделав из нас, в отсутствие конституции. Вот. Но зато есть суд, который следит за соблюдением конституции, которая еще не прописана. Вот. А это все за каких-то 4 года. Сколько надо было бы времени, чтобы такие изменения могли вызреть в обществе? Да непонятно. Почему? Потому что пока человек живет в каком-то своем, и общество в целом живет в каком-то размеренном ритме, то нет никаких оснований сильных что-то пересматривать и менять. Если все работает, то революция не нужна. Вот. А если нет сильных изменений, то общество дальше и не продвигается, оно останавливается на этом этапе развития. Интересно, сквозь эту призму я посмотрел на Тору, и как бы у меня пришло решение вопроса, на который я лет, наверное, 25-30 искал ответ. Почему Тора подробно нам описывает первый год в пустыне, первый год плюс там еще месяца 3 примерно, 3-4, вот, и подробно описывает с указанием дат последний год, а 38 лет между ними просто пролетели. Когда идет рассказ о красной корове, сразу за ней там начинается, уже говорится о смерти Мирьям, это уже 40-й год. А до этого говорилось о событиях, которые были в начале 2-го года. 38 лет пролетели без след. Ничего не записано. Даже мидраши у нас нет. По стоянкам, по количеству стоянок, количеству переходов, мы знаем, что 19 из 42 переходов было совершено вот в этом вот первом и последнем годах. Соответственно, на 38 лет попадает там тоже там чуть больше 20 переходов. 23. На 38. А тут 19 приходится на 2 года. И те 38 никак не описаны, а эти 2 описаны очень подробно. И мы это изучаем на протяжении последних 3300 лет. Ежегодно, регулярно, из поколения в поколение. Почему? Или даже почему основные события, которые вошли в историю, увековечены, происходили именно в это время? И ответ, который у меня на этот счет есть на данный момент, что это время перемен. Первый год связан с исходом. Исход, дарование Торы – это два основных события, и это два основных позитивных события, и выплывает при этом куча грязи, куча негатива, и грех тельца, и грех разведчиков, и бунт Кораха, и хотим мяса, много всякой грязи выплывает, потому что это время перемен. 38 лет стагнации, ничего особо не происходит. А последний год – это год перед тем, как войдут в Эрец-Исраэль. Поднимаются надежды, поднимаются эмоции, и начинаются там войны, отчаяние, там история с Бунот Маав, мавитянками. То есть идет движение, бушуют страсти, опять тоже поднимается какая-то грязь душевная. И эта грязь проговаривается и прорабатывается. То есть получается, что время перемен ускоряет перемены в личности и в отношениях между людьми. Поэтому, когда мы смотрим на то, что у нас муниципальные выборы, и поднимается куча грязи, это хорошо. Потому что когда металл переплавляется, грязь всплывает. Вот. Но эта грязь выгорит, а металл останется. Выборы хороши для развития общества. Более того, я видел где-то чье-то высказывание, что уровень диктатуры зависит от того, насколько редко происходят выборы. Какой процент большинства голосует за лидера. То есть чем больше процент, тем больше, тем сильнее диктатура, тем сильнее власть и тем безнаказаннее власть. Чем меньше процент голосует за лидера, вот, тем его состояние более шаткое, вот, он уже не может себе позволить каких-то откровенных гадостей, потому что он просто боится. Итак, это была первая тема. Вторая тема на сегодня – это траур по храму, двоеточие, традиция и жизнь. Значит, сейчас гуляют по различным группам, пересылаются очень удобные таблички, в которых систематизированы законы, ограничения периода, в котором мы сейчас находимся, Бен Мецарим, Межтеснин, периода между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Соответственно, есть различия галахические между Ашкеназим и Сфарадим. Какие-то запреты у Ашкеназим действуют 3 недели, значит, у Сфарадим только последнюю неделю. Какие-то устражения есть одновременно у всех с 1 по 9 Ава. Значит, главное, то есть то, что проговаривается, я не буду сейчас зачитывать и сравнивать ашкеназскую и сефардскую галаху. Вот. Но поднимаются все-таки высказывания думающих людей, которые анализируют эти запреты и говорят, как бы, а запреты-то не сильно работают, там, когда речь идет о купании, там, то купание тогда это было целое событие, там шли на речку или черпали воду, и вода стоила очень дорого. И это не сравнить с тем, что по нормам гигиены сейчас каждый день как бы каждый человек становится под душ. Там, стирка. Там, значит, вопрос, что 3 недели не стирают или не стирают только с 1 ава или с 1 ава не стирают, а с неделя, на которую попадает 9 ава, даже не одевают постиранную одежду. Стирка тогда, это была стирка в реке, значит, это было событие, когда шли там какое-то количество женщин шло вместе, они плескались в этой воде. Это было какой-то вид веселья, сам процесс стирки. Сейчас, когда ты загружаешь стиральную машинку, нажимаешь на кнопочку, у тебя никакого веселья нету, кроме шума, пока она работает. Тогда символами удовольствия являлись мясо и вино, что мудрецы нам, конечно же, и запретили. Значит, что-то там, опять же, разница между ашкеназим и сефардим. Вот. Но, по всем мнениям, с 1 ава в будние дни не кушают мясо и не пьют вино. Вот. Значит, да. При этом, как бы, надо понимать, что мясо тогда это резалось животное, жарилось мясо, и съедалось в течение нескольких дней максимум. Сейчас есть холодильники, есть морозилка. Замороженное мясо может лежать сколько угодно. Готовым тоже в холодильнике может пару дней постоять. Ничего страшного. Вот это совсем не такая редкость, не такое событие, уже не такое удовольствие, то есть степень удовольствия зависит от доступности. Если оно доступно больше, значит, степень удовольствия, естественно, снижается. Значит, нельзя пить вино, виноградный сок с 1 ава по 9. Хорошо. Значит, кроме вина, на сегодняшний день есть целый ассортимент вкусных алкогольных напитков. Там и виски, и там ликеры, и пиво, и с такими вкусами, то есть как бы многие так вино пьют крайне редко и не выделяют вино как именно символ удовольствия. Вино не самое дорогое, не самый дорогой алкогольный напиток на сегодняшний день. Какие-нибудь виски стоят столько, что такие вина по такой цене вина просто не продаются. Опять же, мясо в это время есть нельзя. Безусловно, нет проблем. Как бы продержимся на рыбе. Продержимся на молочных продуктах. Значит, если мы берем древность, когда действительно вводились эти запреты, и где вводились эти запреты? В этом регионе. Вот, я вам процитирую сейчас Эпикура. Значит, Эпикур, который говорит о том, что удовольствие – это главная цель жизни, при этом он уточняет, когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наши учения. Нет, мы разумеем свободу от страданий тела и смятений души. Ибо не бесконечные попойки и праздники, не наслаждение мальчиками и женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь сладкою, а только трезвое рассуждение и следующая причина всякого нашего предпочтения избегания, изгоняющее мнение, поселяющее великую тревогу в душе. Значит, когда он здесь говорит о принятых у черни или даже как бы элиты, но не философски настроенной, говорит об удовольствиях, он говорит попойки, он говорит как бы секс, и когда он говорит про еду, он выделяет на первое место рыбное блюдо. То есть получается, что рыбное блюдо 2000 лет назад в этом регионе были ценнее и дороже, чем мясные. Как бы у нас сформировалось, что запрет мяса и вино. Вот. Ничего, продержимся недельку на соломоне и на там филе мушта. Пострадаем за храм. Вот. То есть это все выглядит как легавдель пусть, но слова, которые приписываются Марии Антуанетте, что когда ей показали людей бедных, парижан, и она говорит, а чего они так выглядят? И ей говорят, у них нет хлеба. Вот. Она говорит, ну, хорошо. Говорит, когда у меня нет хлеба, я кушаю пирожное. Вот. Есть масса исследований исторических, ее это слова действительно, или это ей были приписаны как такой, как форма анекдота, вот, но законы 9 ава, там, когда нельзя кушать, пить, там, купаться, умащиваться маслами, запрет на кожаную обувь, запрет на интимную близость, то как бы можно курить, можно нюхать, можно носить сухони, которые не кожаная обувь, но стоят 1000 шекелей пара. Вот вопрос, значит, как бы где здесь заповедь, а где здесь смысл этой заповеди? Значит, у нас в еврейской традиции, начиная еще с горы Синай, когда наши предки сказали на Асэ ве-Нишма, сделаем и поймем, то есть или будем пытаться понять более точное понимание этой фразы, да? с этого момента у нас включается вещь, что есть заповедь, а есть ее смысл. И смысл законов траура в это время, там имеется, значит, это уменьшить радость. Уменьшить радость в этот период этих трех недель, и особенно с 1 ава, и особенно в неделю, на которую приходится 9 ава, и особенно это сам день 9 ава. Значит, мне одна женщина в WhatsApp написала, я вот просто переписал это с WhatsApp, из переписки. Она писала так: отказ от них, то есть от тех вещей, которые, как бы говорят, не стирать, не одевать стиранное, не гладить, Шульхан Арух говорит. Опять же, глажка тогда, там, время Шульхан Аруха. Мудрецы, понятно, еще про глажку ничего не знали. Вот. Но Шульхан Арух, 16 век, вот, уже существуют утюги. Вот. Но утюги – это чугунные, в которые там закладывался уголь, вот, и гладили только для аристократии, что бедные люди гладили одежду. И глажка – это считалось, как бы одеть глаженное – это как одеть новое. Вот. Сейчас в каком доме нет утюга или нескольких? И обычный, и паровой, там, и эта вещь. Человек, который выходит на улицу в мятой рубашке, как бы на него посмотрят не без уважения, скажем так. То есть это разный уровень жизни. Вот. Так вот, то, что я прочел, было так, что отказ от них есть какой-то знак самоограничения ради нашей еврейской традиции. Значит, я не согласен с таким подходом. То есть, как бы фактически подход гласит, что вот традиция сказала, что надо отказаться от этих вещей. Вот. Значит, отказавшись от них, я демонстрирую, значит, свою причастность к традиции, и все. Но проблема не в этом. Проблема не в слепом исполнении буквы, а в поиске смысла. И то, что нам показывают мудрецы, дают урок. Известная вещь Талмуд, трактат Йома, 9 лист, за что был разрушен первый храм за три греха, там идолопоклонство, кровопролитие и запрещенные половые связи. За что был разрушен второй храм, когда все соблюдали то, изучали Тору и хорошо относились друг к другу, за и помогали Богу за беспричинную ненависть. Значит, фактически есть еще в Пиркей Авот и в Талмуде есть еще ряд мест, где говорится, за что был разрушен храм, и приводятся разные версии ответа. Там, например, за несоблюдение законов седьмого года, Шнат Шмита, там, и так далее. Вот. Но чем хорош подход Талмуда? Подход Талмуда воспитательный. То есть, что мы можем исправить в себе? Что мы можем улучшить. И в этом плане, когда выставляется, когда ненависть, она противопоставляется трем самым тяжелым грехам, согласно Торе, то в этом есть действительно глубокий смысл. И мы видим результаты на еврейском израильском обществе. Да? Там, израильский солдат во время операции там, в Газе или в Джанине не ненавидит там ни мирное население, ни даже этих самых террористов. То есть мальчик или девочка, которые там бросаются с ножом на солдата, солдат его не ненавидит. Солдат видит в нем ребенка. И отсюда и шок этих солдат. Да, если он взял в руки оружие, значит, он враг. Но еврейский солдат его не ненавидит. И когда мы говорим, сейчас у нас опять бум в стране, противостояние вот это вот вокруг этой ограничений, закона ограничивающего право богатства Верховного Суда Навета, то все-таки у нас левые и правые не настолько ненавидят друг друга, чтобы браться за оружие или убивать. Я там первые годы в Израиле жил в поселении возле Иерусалима. Каждый день, естественно, мы в Иерусалиме. Вот. В Иерусалиме ты по взгляду отличаешь еврея от араба. Он просто идет по улице, если у него просто как бы ненависть в глазах, не ко мне конкретно, просто ненависть у него в лицо впечаталась ненависть. Значит, точно понятно, что не еврей. И если мы посмотрим там на еврейский подход, то в псалмах, вот в Каббалат Шаббат мы поем «Агаве Ашем Синура» «Любящие Бога, ненавидьте зло». Да, есть место для ненависти, но ненависть не к личности, а ненависть к злу, которое есть в мире и которое может проявляться в разных вещах, но не к личности. Посмотрите сейчас, что происходит в войне России в Украине. Российские солдаты как относятся к украинкам, мирному населению? Они их ненавидят. Как относятся мирное население Украины, украинки, к российскому солдату? Тоже ненавидят. Да. На весь мир там гордились подвигом какой-то старушки, которая испекла пирожки и понесла угощать российских солдат, и там что-то там человек 20 или 30 отравилось. Ешьте, сыночки. Я вам приготовил пирожки. Да, они враги, но это тоже чьи-то дети, которых просто может быть, даже и обманом туда отправили, и которым с опозданием привозили еду. Она с любовью их травила или с ненавистью? Все-таки мы видим, что за последние 2000 лет после разрушения храма вот это вот постоянное проговаривание, не постоянное, раз в год проговаривание, что храм разрушен из-за ненависти между евреями, все-таки оно качественные результаты дает. Хотя риторика бывает всякая. И когда мы говорим о смысле этих законов, смысле траура, то мне кажется, что корнем, правильным корнем, правильным ключом к этому могут служить слова пророка. Это пророк Йоэль, 2 глава, 13 стих. «Вакиру левавхем вааль бигдейхем». Вешову эль ашем алахейхем, киханум верахум гу эрахапаем верахесет венихем аль ара. Рвите, разрывайте сердца свои, а не вещи, а не одежду, и вернитесь к Богу, Господу вашему, так как он добрый и милосердный, долготерпивый и прощающий зло. Примерно так. Перевод, посмотрите, это Йоэль, 2 глава, 13 стих. Значит, мне важнее в данном случае первая часть предложения – это рвите сердца ваши, а не одежду вашу. И Раши здесь пишет следующее, на этот, комментирует этот, это предложение. Вот. «Кару левавхэм». В аль тицтарху лихро бигдейхем махмат авель. Как бы разрывайте сердца ваши, и тогда не потребуется вам разрывать вашу одежду в трауре, по поводу траура. И еще интересен здесь Мальбим, комментарий Мальбима. Ветькрула вавхэм, он пишет так. Шеги ахарета, ахарета гмура аль гавар, в аль текру тикрау бигдайхэ, аль-ара шеба алейхэ рак тикру алев аль-авонот. Значит, то есть, что значит разрывать сердца, он говорит, это хрита, глубокое раскаяние, харита гмура алявар, за прошлое, то есть раскаивайтесь за прошлое и не плачьте за зло, которое вас постигло. За постигшее несчастье, фактически. То есть, когда мы говорим про девятая ава, и читаем книгу Эйха, и скорбим по разрушенному храму, и утром читаем кенот, поэтические гимны, которые написаны после каждой серьезной трагедии, постигшей еврейский народ, то то, что говорит Мальбим, комментируя слова пророка Йоэля, что правильно это раскаиваться за прошлое, а не плакать по тем несчастьям, которые постигли. Вот, мне казалось, что как бы важно это проговорить. Опять же, я не призываю к отмене, тем более единоличной, самостоятельной отмене каких-то законов. Я лишь говорю о том, что надо следить за тем, чтобы сохранился смысл. И тогда мудрецы нашего поколения, чтобы могли сделать правильную корректировку того, что можно и нельзя, и что считается удовольствием в нашем поколении, а не 2000 лет назад. Это была вторая тема. Третья тема, так как на этой неделе у нас будет Йорцайт Рава Ицхака Зильбера, зихроно левраха, то я хотел немного поговорить о этом человеке и такие мои личные штрихи к его портрету. Значит, опять же, начну с того, что когда-то выучил, что любые воспоминания – это нарратив. Нарратив того, кто проговаривает воспоминания. Личность, она всегда многогранна. И личность того, о ком говорят, и личность того, кто говорит. И когда проговариваются воспоминания, то фактически ты говоришь не о нем, а о себе. Проговариваешь то, что близко мне и дорого мне, ты видишь в том, о ком говоришь. И эти вещи озвучиваешь, эти вещи подчеркиваешь. Вот. Значит, мой нарратив, мое отношение к Раву Ицхаку не менялось за все время, что с момента, что я о нем услышал. Значит, коротко пробегусь по моему нарративу. Да? Значит, я вернулся в Тшуве, еще работая в поликлинике и отрабатывая первую смену в поликлинике, а потом приходил и два седера сидел и учился в Ешиве. Потом я в Киевской синагоге на Щековицкой Подоле. Соответственно, молодых тогда было очень мало. Я еще один. В Ешиве там был еще один примерно нашего возраста, который был часовой мастер, вот, и он прятался в Ешиве от алиментов, вот, чтобы не платить жене алименты, и по-тихому там еще как бы подрабатывал, ремонтируя часы. Вот, и когда увидел меня, все пытался из меня вытянуть, вот, от чего я убегаю. Чего я вдруг туда попал, а я попал просто из того, что в процессе лечения людей я Я понял, что есть какие-то законы, которые существуют, которым меня не учили. Я пытаюсь понять, как устроен человек, как устроен мир. И за ответами я и пришел. Поэтому как бы, я достаточно легко нашел общий язык с главным раввином, или он со мной. Вот, и там мы вместе открыли первую Хевра Кадиша после развала Советского Союза. Похоронное братство. Вот. Мы с ним вдвоем ездили это делать, потом втроем, потом уже это передали кому-то. Я и еще один человек вместе строили департамент кашрута Украины. То есть я строил, а он, как израильтянин, подписывал бумаги. Значит, так как поначалу у нас мажгеков было мало, вот, то приходилось все делать самим, и вот в одной важной для нас там, ситуации, когда приехала большая группа хасидов по могилам праведников, вот, надо было их сопровождать, и надо было там делать кашрут. Вот, я туда поехал, потому что просто не было еще мажгехов, мы еще не обучили мажгехов. Вот, и так получилось, что два человека, один сын рава общины и ешивы в Иерусалиме в Маа-Шаарим, и с ним же глава ешивы в Киеве, американец. Вот. Получилось так, что у нас возник вопрос по кашруту. То есть это, точнее, как бы там украинская работница кухни сделала там действие, которое нарушало кашрут, по всем мнениям. Вот, и я сказал, что как бы эту пищу евреям давать нельзя. Вот. Это, конечно, ввело к определенному материальному ущербу. Вот. И этот сын главы Ешивы из Иерусалима начал со мной спорить, потому что он как раз-то на всем этом и зарабатывал. Вот. И в процессе этого спора он сказал мне, то есть он меня обидел, сильно обидел словами, вот, но сильно. Вот. Настолько, что я ему сказал, что я отсюда сейчас ухожу, кашрут я снимаю с этого мероприятия, вот, официально. Наш рабанут как бы за кошерность этого мероприятия не отвечает. Говорю, но ты езжай прямо в аэропорт, потому что я за твою безопасность не отвечаю. Вот. И тот второй, который уже чуть-чуть покрутился в Киеве, он ему объяснил, что мои слова действительно надо воспринимать серьезно, и тот действительно сразу поехал в аэропорт, не заезжая в Киев. Вот. И я, вернувшись в Киев, как бы у меня было много тех чувств нехороших. То есть я вернулся в Шуве, меня ничто не толкало в спину, никакие трагедии, ни чистый поиск. Более того, когда я пришел к идее о Боге, я воспринимал, что человек, который избрал для себя служение Богу, этот человек должен быть лучше и чище. Поэтому и вот этого вот алименщика в Ешиве, вот, я поначалу вообще как-то воспринимал как какое-то недоразумение. Пока в какой-то момент я не вспомнил свое как бы детство, просто взял его так и об стенку шмякнул. Вот. Чтобы просто немножко человека привести в чувство, что не надо всех мерить по своему стандарту. И на тот момент я уже старички в Миньяне были уже как бы им уже было тяжело, и получилось так, что в будние дни я как бы был хазаном в синагоге, вел молитву. А вот эта вот история меня подкосила. То есть я там в студенческие годы был хиппи, то есть все люди братья, там кто не братья, те сестры. То есть как бы и сюда пришел как бы с открытой душой. И тут бы я понимаю, что первое, чему меня научили в Ешиве, что еврей не должен причинить вреда другому еврею, а как я еще могу вот этого вот сынка какого-то там рош-ешивы, как я могу его исправить? У меня нет инструмента, кроме физического. Вот. А физическое он понимает. А другого он не понимает. И у меня были такие чувства, и я так ходил с этими чувствами так где-то дня два, настолько, что я дошел до того, что просто решил для себя, что все. Я сегодня ночью должен принять решение. Я остаюсь в этом кругу или нет? Хочу ли я оставаться религиозным человеком? Если у меня нет инструмента сделать этих людей лучше, нужно ли мне оставаться в этом кругу? Вот. Не знаю, по каким признакам, но мое настроение заметил один человек, который Хазар Хучува, проезжий в Киеве был, Шлома. И он меня зацепил и говорит, что-то с тобой не то. Что происходит? И я ему, ну, в общем, он из меня вытянул это. Человек, который там достиг на волне перестройки больших коммерческих успехов, вот, а в какой-то момент вернулся к Чуве и от всего этого отказался. То есть человек был тоже интересный человек, интересная личность. Я ему это сказал, он говорит, он меня не отпускал. Он говорит, знаешь что, побежали. Вот, я тебе дам одну книжку, пожалуйста, не принимай решения, пока ты не прочтешь эту книжку. Ну, побежали, он мне дал эту книжку. Маленькая книжка. Вот так она выглядела. Ицхак Зильбер, «Пламя не спали тебя». Это, конечно, не та самая, потому что ту я ему верну. Вот. Но это точно такая же, того же издания. Как бы и Мне надо было до утра решить, потому что я утром буду вести молитву от имени других людей. Значит, мне надо как-то быть честным перед Богом. Я сел читать эту книжку. Все уже спали. Я читаю очень медленно, потому что я вдумываюсь в то, что я читаю. На любом языке читаю медленно. На любом из тех, что я знаю. Но как-то книжка легко очень пошла, и я таки, да, ее быстро прочел. Главная идея здесь была собраны какие-то факты из еврейской истории, как евреи шли на смерть, но не предавали свою веру. И я для себя подумал, что надо же, евреи шли на смерть ради своей веры, а я готов отказаться добровольно из-за каких-то двух негодяев, которые меня там оскорбили. И я решил для себя так, что я не приму окончательного решения, пока не поговорю с автором этой книжки. Вот. Значит, дальше просто сплошное чудо. То есть Бог все так устроил, что буквально там дней через 10 я уже был в Иерусалиме, в старом городе. Жил в старом городе на семинаре. Меня привезли, я копейки не заплатил за это. Я тут же, приехав, тут же меня интересовало только одно. Где найти этого человека? Где найти Рава Ицхака Зильбера? Значит, меня быстро сориентировали. Вот, и на утро я не знал, как бы, где этот рабанут находится, в который он приходил каждое утро. Вот, и поэтому вышел гораздо раньше нашел это здание. Здание было закрыто. Я, бегав все вокруг с, как бы, с навыками внимательности, я нашел вход, что через парковку можно, подземную парковку можно в него зайти. Я один как зомби ходил по пустому зданию трехэтажному рабанута, в старом здании, которое недалеко от старого города было тогда. Потом опускаю, просто не жалко время. Вот. С момента, что там появились люди, там появился Рав Ицхак, который приходил туда каждое утро к открытию. Вот. Его облепала толпа русскоязычных, у каждого свои проблемы, которые надо было решить в рабануте, которых никто, кроме него, не понимал. То есть работники рабанута их просто футболяли из кабинета в кабинет. Рав Ицхак, который не работал в рабануте, который приходил туда, он вышел на пенсию бесплатно, приходил туда каждое утро, он каждого выслушивал, вникал, насколько правдивая история или нет. Если он слышал, что история правдива, то он просачивался в один кабинет, его могли оттуда выгнать, он просачивался в другой. Он не оставлял дело, пока не добивался справедливости для человека. Значит, перед началом этого забега, когда его облепила толпа, он каждого спросил, что у тебя. Вот. Когда Он меня спросил, что у тебя? Я говорю, у меня вопрос. Он мне кивнул, говорит, хорошо. Вот. Значит, дальше он выстроил как бы свой план в голове. Вот. И брал меня за руку, подбегал к какому-то кабинету, ставил возле двери и говорил, стой здесь. Я стоял здесь, пока он просачивался в кабинет, решал там чье-то дело. Потом перебегал в другой кабинет, переставлял меня под другую дверь, говорил, стой здесь. Вот. Так прошло 4 часа. Я уже не помню сейчас, это было с 8 до 12 прием в Рабануте или с 9 до часу. Вот. Но все это время, что там шел прием шли заседания Равинского суда, значит, вот меня Рав Ицхак переставлял с одной двери к другой, пока весь этот шлейф бегающих за ним не рассеялся, и кабинеты все уже позакрывались. И он уже уставший, он до этого даже глотка воды в рот не взял, тем более сесть перекусить. Вот. Мы остались с ним вдвоем, сели там в зале ожидания перед залом заседания Равинского суда. И он говорит, ну хорошо, что у тебя? Вот. И я смотрю на человека, и действительно понимаю, что передо мной святой человек. Вот. И тот вопрос, который я хотел ему задать, ради которого я сюда ехал, я ему задать не могу. Я ему задаю какие-то вопросы, которые у меня накопились до этого. Вот он мне на них отвечает. А сам я у самого внутри борьба. Вот. Надо спросить. Вот. Но спросить – это его обидеть. Задеть. А если я не спрошу и уеду без ответа, то я не знаю, как мне быть дальше. А если это возможность поговорить с этим человеком последним, все-таки очень немолодой человек, я в конце концов решаюсь, говорю, Рав Ицхак, почему среди религиозных людей попадается столько людей не совсем честных и порядочных? Но я чуть-чуть иначе сформулирую последние два слова. Вот. Действительно, у него была боль в глазах. Какие-то секунды. Потом он посмотрел на меня, говорит, а меня ты тоже считаешь плохим человеком? Я говорю, вас что вы? Вы цадик. Он говорит, оставь о себе. И вот у меня как раз было такое ощущение, что у меня как будто вся жизнь пролетела перед глазами, вот как рассказывают, что перед смертью такое. Вот, я говорю, а я не знаю. Говорит, если ты так говоришь, то ты тоже неплохой человек. Говорит, так вот, он взял меня за руку. Вот. Говорит, так вот, знаешь, что ты и я в кипе, чтобы показать другим, что есть хорошие люди в кипе. Все, этого ответа мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Я не оцениваю человека по категории религиозный или светский, я оцениваю человека по категории человек или нет. И насколько человек. Потому что есть и честные, порядочные люди, нерелигиозные, есть и религиозные. Да, в религиозном кругу можно встретить на самом деле гораздо больше искренних и честных людей. Просто они живут обычно так, что они не контактируют с внешним миром. очень мало контактируют. Вот поэтому те, с кем сталкиваются светские люди в лице религиозных, обычно это как раз совсем не те. Меня этого ответа хватило. Потом, спустя время, я приеду жить в Израиль. Потом я стану частью домашнего кружка уроки Рава Ицхака у него дома в Санедрии. Санедрия Мурхевы. Вот каждое утро. Вот под это уже подбивалось все остальное расписание. Я был из тех, кто по очереди дежурили вместе с детьми в больнице, когда он уже в конце лежал. Вот. Так получилось, что я был последний, с кем он поговорил, и я утром уже вызвал по телефону детей, чтобы они приехали, пообщались с врачом. Спустя время, когда незначительное время, когда шло выселение с Гуш-Катифа, вот в какой-то момент я чувствую, что я не могу просто так спать дома и ходить на работу, вот, что я должен быть там. Я поехал, я собирал вещи, я не знал, чем это закончится. Ну, в принципе, меня никто нигде не ждал, поэтому я как бы мне было легче. Вот. Попаду оттуда в тюрьму или еще что как случится, не знаю. Вот, собирал вещи, вот, собирал что? Спальный мешок, еду, воду, тфилин. Вот, собственно говоря, все. Самое необходимое. Вот. И взял с собой книжку «Пламя не спали тебе». Вот. Просто как какую-то моральную опору. Какое-то напоминание. Вот. Вот эту книжку взял. Другое издание просто. Вот. То, что я взял от Рава Ицхака, может быть сформулировано в Пиркей Авот, как и вместе в день от людей старайся быть человеком, Бамаком Шейна Нашим Тиштадели Йотиш, я понял, что за свою жизнь достаточно короткую, что есть много мест, где нет людей. Таким местом является развод. Когда люди разводятся, то никто не ведет себя как человек. Место, где нет людей, это не значит обязательно, что буквально там нет людей. Это значит, что там просто никто не ведет себя как человек. Да, политика во многом место, где нет людей. Вот. Война – это место, где нет людей. И мудрецы говорят, и в месте, где нет людей, старайся быть человеком. Мне очень нравится эта формулировка «тиштадели йотиш». Не сказано «тебе надо, будь человеком». Это не приказ, это пожелание. Насколько можешь, насколько в твоих силах. Старайся быть человеком. Вот, стараюсь. Пару слов все-таки о Рав Ицхаке еще. Качество души. Первое, это, конечно, скромность. Это я от него не наследовал. Он был невероятно скромный человек. Он ученик академика Чеботарева. У него в шкафу лежала заготовка какой-то там идеи по теории чисел. Он от этого отказывается, отказывается от научной работы, потому что он хочет выехать в Израиль. А если он будет ученым, то шанса выехать не будет. Поэтому он идет простым учителем. Вот. И в Израиле был простым учителем. И математики, и Торы. И в результате он стал учителем с большой буквы. Он даже о том, что у него есть смеха раввина, мы узнали так за между прочим в самом-самом конце его жизни. Оказалось, что когда в 70-м или когда они приехали, 70-й, 71-й год они приехали в Израиль, вот, он сразу полетел в Америку, чтобы увидеть величайших раввинов того поколения, повидаться с ними, увидеть их. И один из них, рав Моше Файнштейн, с которым они просидели всю ночь, проговорили до утра. Под утро рав Ицхака спросил, говорит, а вообще у тебя смеха раввина есть? Он говорит, ну откуда? Мой единственный учитель, это был мой отец. Вот. И рав Моше Файнштейн утром ему дает смеху раввина. Вот. Без экзамена. Вот. Ну, в принципе, я от рав Йоэля тоже получил смеху раввина без экзамена. Просто он меня уже хорошо знал. Доброта к другим и требовательность к себе. То есть он помогал всем, он прощал всех. Не было человека, на которого он бы держал обиду, на которого бы он обижался. Настолько, что мы уже в какой-то момент спросили рав Ицхака за всю жизнь, неужели вы ни на кого не обижаетесь? И он, подумав, сказал, знаете, я не могу простить только одного человека. И он тогда рассказал, что когда он сидел в лагере, и он там уговорил еще несколько евреев-заключенных держать Йом-Кипур, и, соответственно, чтобы выйти из поста, надо было какую-то еду. А в столовой там как бы еда замешивалась на свином жире. И она была не кошерна. И поэтому рав Ицхак искал каждый раз, каждый год на Йом-Кипур, чтобы выход из поста, он искал продукты, которые людям передавали с воли, чтобы выкупить это и покушать, и накормить тех, еще нескольких человек, которых он уговорил в тех условиях держать Йом-Кипур. И он говорит, один раз была ситуация, когда я искал, и не было продуктов. Ни у кого не было. Вот. И мне говорят там про одного, что у него, может быть, есть, говорит, и я его нахожу, там, говорит, очень такой пожилой, уважаемый человек, татарин, с большой бородою. Говорит, и я говорю, мне сказали, что тебе передали там с воли продукты. Он говорит, ой, нет, что-то, это не мне, и назвал там кого-то там другого. Рав Ицхак говорит, я, опять же, их гнали на работу, потом обратно с работы, он говорит, я еле-еле к концу дня смог того найти. Вот, и говорит, кто такую глупость сказал, мне вообще ничего не передавали. Вот. И Равыцкак говорит, что из-за этого татарина он упустил время, и когда закончился пост, ему нечего было дать людям, и он говорит, мне очень было больно на душе. Говорит, то есть про себя он вообще не говорил. Он говорит, мне больно было, что я не смог дать людям покушать. Он говорит, так вот, его я просить не могу. При этом Равыцхак не никого... Да, он всех прощал, кто ему нагрубил, кто с ним некрасиво поступил, вот, но он просто с этим человеком потом не имел денег. Он не наступал на грабли второй раз. То есть он так неконфликтно уходил от общения с этим человеком. Вот. По поводу требовательности к себе, он до последнего, пока он находился дома, в любом состоянии, да, время от времени его сердцем забирали в больницу, он возвращался с больницы, дневной урок восстанавливался. Дневной урок – это свято. Он был уже слабенький, он засыпал посреди урока. Мы сидели и молчали. Вот. Он просыпался, и он говорил, будите меня, будите, это урок, это Тора. Вот, мы его уговорили, чтобы он хоть чуть-чуть спал перед уроком ради того, чтобы провести урок. А перед уроком у него время тоже было все расписано. У него бумажки с чьими-то судьбами, то есть он занимался делами, он обзванивал людей, он решал дела людей. Мы уговорили его, чтобы перед уроком все-таки он чуть-чуть спал. Вот, и бывало, когда мы приходили, и он настолько слабый, что, понятно, ни у кого не поднималась рука его разбудить. Вот. Он потом нас ругал, говорил, надо было разбудить, будите меня. В чем, опять же, он очень добрый ко всем, но чем человек ближе к нему, тем тоже он проявлял требовательность, пусть как к себе или не как к себе. Хупы, которые он ставил людям у себя дома, приходили совсем-совсем бедные русские. И он звал хаву. Если на ней было какое-то кольцо, он забирал это кольцо. Значит, на это кольцо был сделан кидушин. У нее закончились кольца, он брал ее сережки. Закончились сережки, он один раз ничего не... Он взял бокал кидушный с своей полки, сделал на этот бокал. Отдал людям бокал. Мы потом уже так с этими людьми поговорили, так возле дома, что, ребят, вам, конечно, повезло там получить бокал из квартиры Рава Ицхака. Вот. Но хотя бы имейте совесть, хотя бы купите ему, когда сможете, вместо этого какой-то бак. Вот. Один раз, но я тогда не присутствовал, Равыцкак только об этом рассказывал, что ничего уже не было. Вот. Для подарка жениха невесте он сделал купу на зонтик. Вот. опять же, требовательно к близким. Я помню моего близкого товарища, тоже ученика Рава Ицхака, тоже Зихроно Левраха, который там после развода с женщиной, которая оказалась психически больной и сделала ему массу проблем. Вот там была ситуация, когда она приехала там за какими-то вещами, и уже темнело, и она осталась у него. Вот. И у них опять была близость, и он на утро приходит к Равыцхаку. Я был при этом разговоре. Он говорит: Равыцхак, как бы это означает теперь, что я должен ее вернуть, что это возвращение жены обратно, или нет. Да, проявил слабость. И Равыцхак тогда не злобно, конечно, он не умел злобно, но так он кричал, говорит: надо было идти спать на улицу. Как ты мог? Вот. Я бы пошел спать на улицу, но не остался с ней. Меня постоянно говорил там, бил по плечу, говорил: не гордись, не кипятись, не, в общем, какие-то такие, ловил меня на каких-то вещах. Вот. Главное его, как бы, главная похвала человеку, а главный эпитет, вот самая высокая оценка человека. Вот. На языке Равыцхака была такая: чистый такой человек. Вот чистый человек – это главная оценка. То есть в понимании Равыцхака религиозный – это равнопорядочный. Религиозный не может быть по Равыцхаку непорядочным. Помню Равыцхака, когда мы бабушку жены ветерана войны привезли в Иерусалим на парад Победы. На День Победы был парад ветеранов. И мы ее ведем, потому что она сама очень плохо ходила. И на обочине у дороги стоял Равыцхак, этот парад шел на улице Яфа в Иерусалиме, стоял Равыцхак с букетиком цветочков, вот, и раздавал эти цветочки ветеранам. Мы даже его тогда сфотографировали. Опять же, Равыцхак, да, был невероятно добрый человек, но у него была правильная доброта. И он учил нас, что в Торе есть две заповеди, там, звучащие достаточно похоже, что если упадет под ношей осел ближнего твоего или упадет под ношей вол врага твоего, значит, в одном случае написано «Гарем Тарим Имо», а во втором случае «Азов Та Азов Имо», «Поднимая, подними вместе с ним», а во втором случае, как бы, «Снимая с него ношу», то есть «Развьючивая, развьюч вместе с ним». И вот это вот слово «Имо» Равыцхак объяснял так, он говорит, что человек должен понимать, что проблема – это его проблема, и он должен стараться ее решить. Когда у него не хватает сил, знаний, денег и прочего, то на мне лежит ответственность перед Богом ему помочь. Но если, говорит, человек сидит на камешке и говорит: помогите, у тебя мицва, мне помочь, а сам не поднимает свое животное, которое упало, говорит, неправильно ему помогать. То есть, да, доброта тоже должна быть правильной, чтобы она шла на пользу. И рав Ицхак, еще одна вещь, я уже перебрал немножко времени, но связь между душами. Рав Ицхак учил, говорит, вот первый лист Масехет Йома, первый лист трактата Йома, трактата Талмуда, посвященного службе Йом-Кипура, там говорится, там задается вопрос Йом-Кипури-Май. Кипури-Май. Значит, почему в Торе используется словосочетание Йом-Кипурим во множественном числе, то есть день искуплений, а не в единственном числе день искупления, как принято говорить. Йом-Кипур, да, принято говорить. Но в Торе нету Йом-Кипур, есть Йом-Кипурим. Вот. И Талмуд отвечает, что это потому, что Лыхаем Алымейт, что это искупление для живых и для мертвых. И рав Ицхак учил, что есть связь между душами, и если человек при жизни кому-то помог в трудную минуту и сам умер, а этот продолжает жить и делает добрые дела, то каждый год в Йом-Кипур первому тоже что-то засчитывается. Заслугу того, что это делает здесь на земле. И наоборот, если, не дай бог, там дал торговать наркотиками там, или научил воровать и сам уже на том свете, а этот здесь продолжает этот путь, то каждый год за поступки того, кто живой, будет добавляться наказание тому, той душе, которая этот мир покинула. И каждый год 8 ава я езжу на могилу рав Ицхака вместе со всеми. Единственный раз, что я не ездил, это было 2 года назад, когда я сидел шуму по своему папе. И каждый раз я еду и задаю себе вопрос, что я везу ему. Что из того, что я год прожил, что ему может добавиться. Вот. Общее как бы состояние, наверное, ощущение души этого человека, вот вывод мой, что хорошо человеку, которому есть кому прийти, когда нестерпимо тяжело. Таким человеком был рав Ицхак. Вот. Когда ты знаешь, что есть такой человек, к которому можно прийти. Вот. Когда он нас покинул, то есть мы и держали его на этом свете, только потому что боялись, что некому будет прийти после. Вот. И сейчас нам надо самим стараться быть теми людьми, к которым можно прийти, кому можно прийти, когда нестерпимо тяжело. Вот. Все. Спасибо. Всем хорошей недели. Всем эффективно пройти 9 ава, и чтобы максимально очистилось и наши души, и наше общество, и весь мир, чтобы ушли скорби из нашего мира.
Спасибо большое.
Спасибо,
Легкого поста.
Рафаэль, а можно спросить маленький вопрос?
Да, Ирин, да.
Вы сказали, что после войн и разных эпидемий что-то улучшалось. Это так. А вот вы можете что-то, несколько слов сказать? Что изменилось после короны в лучшую сторону?
Зум появился.
Да, да, появился Zoom. Вот, спасибо, Таня. Вот сейчас на этом уроке присутствуют люди из Америки, с Канады, с Германии, с разных городов Израиля. Вот, и это гораздо, гораздо лучше. И есть запись, можно послушать в записи.
Вообще весь подход.
Да?
Ну, как-то весь подход изменился. Сейчас конференции по Зуму делают. Делают вот эти все лекции. Раньше же такого не было.
Да.
Это огромные вот возможности.
Да, да.
Это прям... благодаря короне.
Да, это благодаря короне. Вот. Всего доброго. Всего хорошего.
Спасибо.